«Время свободы». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В разных городах России во вторую годовщину убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой прошли антифашистские марши. Насколько серьезна в стране угроза нацизма и национализма? Правозащитники в Скандинавии оспаривают решение норвежских властей депортации писательницы Марии Амели. Чем завершится эта дискуссия? Польские власти обсуждают план действий в связи с обнародованием российской версии обстоятельств гибели президента Качинского. Каким образом Варшава и Москва смогут преодолеть разногласия? Такие вопросы поставила перед нами среда, 19 января. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Здравствуйте. Сегодня в Москве и нескольких других городах России проходят или прошли акции памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой во вторую годовщину их убийства. Обвинения в этом убийстве предъявлены двум молодым националистам Никите Тихонову и Евгении Хасис. Сейчас в центре Москвы работает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский. Он наблюдает за митингом, участники которого намерены почтить память погибших и выступить против расизма, фашизма и ксенофобии. Максим, добрый вечер. Что происходит сейчас в Пушкинском сквере?
Да, здравствуйте. Ровно половина восьмого, как и было запланировано, началось шествие от памятника Тимирязева по Тверскому бульвару. Шествовало где-то около 200-300 человек. Это антифашисты, в основном молодежь. Они сделали себя такое некое подобие пенала, загородили себя плакатами и на протяжении всего шествия скандировали «Не забудем, не простим», «Фашизм не пройдет». И такие достаточно оригинальные, скажем, политические лозунги, как «Вьется, вьется черный флаг», «Государство главный враг» и «Нет фашизма, нет капитализма». В общем-то, шествие прошло без каких-то инцидентов. Один раз только зажегся фальшфаер, и милиция на это обратила внимание, но никак не реагировала. В общем-то, шествие прошло достаточно спокойно. Спокойные люди под присмотром милиции перешли Тверской бульвар и сейчас расположились в Новопушкинском сквере. Наверное, вы слышите, играет музыка. Здесь очень интересный был такой микс на песню «Стоя, мы ждем перемен». Сейчас люди проходят металлодетекторы, и здесь порядка 300-400 человек уже находится на площади, развернуты плакаты в память о Анастасии Бабуровой и Станиславе Маркелове.
Максим, есть знакомые лица?
Да, я здесь видел несколько политиков. Здесь Сергей Митрохин, здесь Владимир Рыжков, здесь правозащитники Светлана Ганушкина и Лев Пономарев. Многие журналисты у них берут интервью, ну а также общаются, конечно же, с молодежью, которая выступает против нацизма, против фашизма. У многих интересные точки зрения, что и нацизма, и фашизма в России очень много, и как-то с ним надо бороться, и власть не реагирует на то, что происходит в России в целом и в Москве, непосредственно в Москве.
Максим, как ведет себя милиция?
Милиция себя ведет очень спокойно, очень грамотно, профессионально. И надо признать, что ее не так много, как, например, на акциях, на той же триумфальной площади. То есть достаточно ограниченное количество милиции, все спокойно пока.
Спасибо, Максим Ярошевский, корреспондент «Радио Свобода». Такова была ситуация в Пушкинском сквере к моменту первого выхода в эфир программы «Время свободы». А сейчас я беседую с одним из участников сегодняшних событий в Москве, анархистом и антифашистом Владом Тупикиным.
Сегодня вторая годовщина со дня убийства двух антифашистов, адвоката Станислава Маркелова и журналистки и анархистки Анастасии Бабуровой. В прошлом году тоже была довольно большая акция их памяти, и сегодня тоже люди пришли, чтобы почтить их память, но не только их, но также других жертв нацистского террора в нашей стране. У нас здесь есть плакаты с именами убитых за последние годы. Люди совершенно разных политических взглядов, как я понимаю. Я кого-то могу опознать просто в лицо, кого-то я не вижу, но здесь нет партийных флагов, потому что такая была договоренность. Здесь нет никаких таких лозунгов, носящих какой-то характер, ну, не имеющих отношения к дате, так скажем. Да, здесь, в общем, антифашистские, антинацистские, антироссийские лозунги.
Вы следите за ходом следствия по делу об убийстве Маркелова и Бабурова? Если да, то как вы относитесь к тому, что пока известно?
Ну, вы знаете, сегодня как раз состоялись две довольно важные публикации на эту тему. Одна в «Коммерсанте», другая в «Новой газете». ну, которые достаточно убедительно излагают, в общем, те результаты, к которым пришло следствие. Разумеется, все это должен проверить суд, и присяжные должны вынести свое решение. Но у меня такое ощущение, что, в общем, кажется, что следствие на верном пути.
В целом, если говорить об опасности фашизма в России, насколько серьезной кажется вам эта опасность?
Ну, опасность, мне кажется, совершенно нешуточной, то есть серьезной. Уровень и количество, и, так скажем, качество убийств, которые происходят, да, нацисты давно уже перешли от уличных драк к целенаправленным убийствам из пистолета, к взрывчатке, к подрыву путей, подрыву зданий, к убийству, не знаю, представителей правоохранительных органов, антифашистского движения. События, которые произошли в декабре, вот этот фанатский бунт, которым воспользовались нацисты, тоже, в общем, достаточно серьезный звонок. Мне кажется, к сожалению, власти Российской Федерации не до конца осознают этого положения, а может быть, какие-то силы внутри власти как раз заинтересованы в том, чтобы, оперевшись, может быть, на нацистов, как-то дестабилизировать ситуацию в свою пользу, подавить социальные движения, социальные протесты, которые, конечно, в нашей стране назревают.
Московский анархист и антифашист Влад Тупикин. Петербургские правозащитники сегодня выступили с предупреждением о реальности наступления фашизма в России и необходимости сплочения здоровых сил общества для противостояния этой угрозы. Из Петербурга корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Фашизм в России – это реальность. Таков главный пафос заявления, с которым петербургские правозащитники выступили 19 января. Они были вынуждены сделать это вместо так и неразрешенной им демонстрации, посвященной памяти убитых адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой, говорит сотрудница правозащитного центра «Мемориал» Екатерина Сакирянская.
Сегодня лично мне, гражданину этой страны, запретили выйти на митинг и почтить память дорогого мне человека, известного правозащитника и адвоката Стаса Маркелова и журналистки Насти Бабуровой, убитых нацистами. А нацистам разрешили выйти на митинг и почтить память убитого футбольного фаната. Преступление, совершенное против Егора Свиридова, чудовищно. Но почему жизнь моего коллеги и друга Стаса Маркелова ценится меньше, чем жизнь Егора Свиридова? Почему о жизни в 37 человек из числа национальных меньшинств, убитых в 2010 году расистами и неонацистами, совершенно забыли? По данным Центра Совы, только в нашем городе и области в прошлом году были убиты 2 человека и ранены 47. Ультраправые действительно могут прийти к власти в нашей стране. И мы не должны принять позу страуса и ждать, что будет. Нам нужно объединяться и действовать, чтобы потом не было мучительно стыдно.
По мнению правозащитников, агрессивные националистические группы сегодня резко активизировались, говорит координатор проектов организации «Гражданский контроль» Елена Шахова.
Та ситуация, которая складывается с отсутствием должных мер по расследованию этих преступлений, мне кажется, связано с тем, что общество ни разу не услышало от действующей власти гласного осуждения деятельности экстремистских националистических групп. Поэтому неэффективно расследуются преступления, и общество все больше склоняется к поддержке ксенофобских настроений. Мы ведем работу по конкретным делам. Так, например, 11 декабря нападению подвергся рабочий Фирдавс Юсупов, который шел на работу по самому центру города в районе Таврического сада. Его окружили нацисты и стали избивать, наносить удары ножами. Ему удалось позвонить, крикнуть в телефон своим братьям, что его убивают. Чудом просто удалось парня отбить. Он был доставлен в больницу с 7 ножевыми ранениями. Дело до сих пор не возбуждено, хотя прошло уже больше месяца.
Проникающих ножевых ранений было 8, и брат Юсупова, чтобы спасти его от неминуемой смерти, легко ранил нациста, метившего своей жертве в шею. И теперь именно этот нацист представлен пострадавшим, а сам Юсупов нет, уточняет адвокат Тамара Корягина.
8 ранений свидетельствуют о том, что покушались на жизнь человека. Я направила ходатайство в Следственный комитет. Пока никакого реагирования. Пока в нашем государстве не будет соблюдаться закон, мы слышим с телевизора, как президент требует, чтобы чиновники соблюдали закон. Ничего не делается.
Нельзя забывать и о том, как проходит процесс по делу банды Боровикова-Воеводина, обвиняющейся, в частности, в убийстве правозащитника ученого Николая Геренко, говорит адвокат Ольга Цейтлина.
Он чудовищно затягивается защитой. Нам очень мало удается представить доказательств. На последнем заседании адвокат сказал, я просто не готов к процессу, хотя был месячный перерыв в связи с праздниками, и я не готов представлять доказательства. Дело было перенесено. Присяжные, соответственно, были опять отпущены. Затягивание идет, чтобы добиться, чтобы не собрались присяжные, осталось всего два запасных и, соответственно, роспуска коллегии. Наша цель – получить, конечно, обвинительный вердикт.
Правозащитники также встревожены обстановкой в Кронштадте, где регулярно появляются антикавказские листовки с голословными обвинениями граждан азербайджанского происхождения и призывами к их преследованию. Громятся и поджигаются их кафе и павильоны, причем эти преступления никто не расследует, а сами азербайджанцы преследуются по малейшему подозрению, говорит адвокат Станислав Рябчиков.
Предположим, выгонят, уедут отсюда представители всех других национальностей. Но посмотрите, что происходит в обществе. Ненависть, порождаемая этим всем, она разъела его уже. Сейчас уже у нас объединяются те, кто любит собак, те, кто ненавидит собак. Всегда найдет общество, вот, пораженное вирусом ненависти, кого и за что преследовать. Оно всегда себе придумает врага.
Нацисты действительно пошли в наступление, говорит руководитель программ антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева.
Мы знаем, кто пришел на Пионерскую площадь 11 декабря в Петербурге и прорвали потом все милицейские оцепления, бежали аж до Фонтанки. Мы знаем, что это первый такой случай, когда милиция не смогла остановить такое массовое выступление за многие годы. То есть, конечно, идет, с одной стороны, усиление преступных партий идеологий, с другой стороны, к сожалению, наше общество действительно поражено расизмом. И с третьей стороны, вот реакция власти местами недостаточно жестко на такие выступления, а местами она выражена поддержка.
В совместном заявлении правозащитников говорится, лозунг «Помнить значит бороться» объединяет всех, кто осознает опасность националистической истерии, кто умеет ценить каждого человека, независимо от его этнического происхождения, кто готов защищать общество от угрозы фашизма. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Расследование убийства Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой обсуждают журналисты и правозащитники Елена Белоусова, Надежда Прусенкова, Зоя Светова и Сергей Соколов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды 19 января. Продолжается дискуссия о модернизации России и природе российской власти. Довольно любопытное интервью дал интернет-изданию «Газета.ру» помощник президента России Аркадий Дворкович. Он заявил о бессмысленности разговоров о том, кто из членов правящего тандема Владимир Путин или Дмитрий Медведев будет участвовать в президентских выборах 2012 года, а также высказал предположение, что после недавнего приговора по второму делу ЮКОСа следует ждать ухудшения инвестиционного климата в стране. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Аркадий Дворкович считается одним из наиболее ярких представителей либерального окружения Дмитрия Медведева наряду с пресс-секретарем президента Натальей Тимаковой и руководителем Института современного развития Игорем Юргенсом. Накануне Юргенс дал интервью «Комсомольской правде», в котором заявил, что отсутствие ясности в том, кто из двух членов правящего тандема пойдет на президентские выборы, создает нервозность в российском обществе и решение надо принимать немедленно. Аркадий Дворкович отмечает, что считает бессмысленным рассуждать о том, кто именно пойдет на выборы, Медведев или Путин. Разногласия в окружении президента не означают раскола в команде Медведева, утверждает президент Института национальной стратегии Михаил Ремезов.
На мой взгляд, разные оценки в интервью Юргенса Дворковича связаны с разной степенью их вовлеченности в медведевскую команду, потому что, как мы представляем, если Аркадий Дворкович интегрирован в механизм подготовки и принятия решений внутри администрации президента, то об Игоре Юргенсе этого сказать нельзя. Он скорее и формально, и фактически руководит мозговым центром, который находится в стороне от президентской вертикали власти. Влияние на непосредственное принятие решений, их подготовку инсорам мне видится достаточно скромным. Поэтому мне кажется, что и различия могут быть связаны с этим. Содержательного различия нет, потому что Аркадий Дворкович не так давно сделал вполне отчетливое заявление о том, что, по его мнению, его руководитель, непосредственно президент, намерен участвовать в выборах, планирует второй срок, у него есть повестка второго срока, и вряд ли от Дворковича в этом вопросе можно ожидать еще какой-то большей определенности.
Аркадий Дворкович гораздо лучше разбирается в кремлевских правилах подковерной борьбы, предполагает независимый политолог политолог Дмитрий Орешкин.
Наша система власти так устроена, как только одна группа волков узнает, что другая группа волков в 2012 году от власти отстраняется, они их тут же начнут жрать, не дожидаясь 2012 года. Просто из хорошего понимания того, как устроена наша бюрократическая волчья стая, совершенно понятно, что определяться можно только в последний момент. Потому что сразу после того, как произойдет определение, и элитные группы поймут, на кого надо ставить, всех остальных начнут вышвыривать. Поэтому еще минимум год мы будем спекулировать на эту тему, и нам будут вбрасывать все время сигналы, сливы, указания, намеки насчет того, что вот этот пошел или не этот пошел.
Отвечая на вопрос о возможных имиджевых потерях Дмитрия Медведева после приговора по второму делу ЮКОСа, помощник президента сказал, что не исключает пересмотра зарубежными инвесторами своего отношения к рискам работы в России. Может ли давление на Медведева со стороны его либерального окружения каким-то образом повлиять на судьбу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева? Однозначного ответа на этот вопрос нет, говорит политолог Михаил Ремезов.
Само по себе давление, оно может сыграть не только на пользу, но и во вред Ходорковскому в том отношении, что власть, вполне естественно, весьма болезненно воспринимает попытки такого публичного давления по щекотливому делу. Давлением надо быть осторожнее тем, кто действительно заинтересован в мягком приговоре Ходорковскому по итогам всех возможных апелляций и обжалований. Но, тем не менее, создание общественной атмосферы, при которой приговор, итог процесса, да, воспринимается как косвенный индикатор уровня власти президента Медведева, это создание идет полным ходом, и оно, в общем, в каком смысле является фактом. Это для президента представляет некоторую проблему. Дело, к которому он, в общем-то, не имеет и исторически, и политически никакого отношения, слишком тесно увязывается с ним и с его неформальным рейтингом влияния. Я думаю, что сам по себе этот факт является обнадеживающим для тех, кто хотел бы более мягкого приговора Михаила Борисовича.
Ответственность за ухудшение инвестиционного климата в России Аркадий Дворкович возлагает не только на хамовнический суд, но и на российское правительство. Однако тут же отмечает его заслуги в борьбе с экономическим кризисом. С этой точки зрения, безусловно, я считаю, что работа председателя правительства была эффективной, цитирует Дворковича агентство «Интерфакс». Политическая реформа в России должна идти постепенно и носить пошаговый характер, заявил в своем онлайн-интервью помощник российского президента Аркадий Дворкович. Многие эксперты говорят о том, что наблюдается сворачивание демократических процессов. Например, почти повсеместно отменены прямые выборы мэров городов, а новые политические партии не регистрируются. Независимого политолога Дмитрия Орешкина высказывания Аркадия Дворковича о политреформе не удивили.
Не может подчиненный даже в какой-то завуалированной форме критиковать своего начальника. Так что он вынужден говорить такие слова, а мы с вами имеем право верить ему или не верить. Конечно, это то же самое, что и с Ходорковским, медленным шагом, робским зигзагом. Он сам себя убеждает в том, что он делает много. Мы имеем право по этому поводу придерживаться прямо противоположной точки зрения. Надо же понимать, что Медведев перед тем, как быть сделанным президентом, был аккуратно спеленут плотнейшим образом, зашит в специальный камуфляжный там мешок, откуда высовывалось только лицо. Значит, он, соответственно, единственное, что может говорить, это артикулировать губами и что-то произносить перед телевизором. А руки у него плотнейшим образом связаны. Ну и кроме того, конечно, это не тот античный герой, который разрывает путы, вышибает из бочки дно, как царь Гвидон, да, и становится политическим лидером. Опять же, если бы он был таким, его бы не сделали президентом. Наивно ожидать от травоядного животного, чтобы оно сожрало волка.
Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В России сейчас работают члены комитета по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы. В частности, швейцарский парламентарий Андреас Гросс изучает то, как Россия выполняет взятые на себя обязательства в области гражданских свобод и прав человека и готовит доклад для ассамблеи на эту тему. Вот что о своих впечатлениях от российской власти и российской оппозиции он рассказал корреспонденту «Радио Свобода» Даниле Гальперовичу.
Я знаю, что вы уже, будучи в Москве, встречались с Борисом Немцовым после его освобождения. Как вы считаете, то, что произошло с этими лидерами российской оппозиции, Немцовым, Лимоновым, скажется ли как-нибудь на вашем докладе по мониторингу выполнения Россией своих обязательств?
Я приветствовал то, что 31 октября прошлого года люди, представляющие реальную оппозицию, то есть Борис Немцов и его соратники, получили разрешение на проведение своей акции. Поэтому все были шокированы тем, что после законно организованной манифестации Немцов был арестован. Я просмотрел видео этого ареста, и мне ясно, что господин Немцов не дал никакого повода к аресту. И, конечно, мы будем рассказывать об этом в Страсбурге. Мы отразим это в своем докладе и задумаемся над этим, потому что не существует такой власти, которой не нужна была бы хорошая оппозиция. Без этого не бывает ни хорошего президента, ни хорошего правительства. И это одна из самых больших проблем, именно то, чего так недостает в нынешней России.
Другим важным событием за месяц примерно до вашего приезда стало вынесение очень жесткого приговора Ходорковскому и Лебедеву. Будет ли это отражено как-то в ваших заметках?
В дискуссиях, которые по поводу России будут проходить у нас в Комитете по мониторингу, мы будем обсуждать и эту информацию. Так же, как и результаты нашего визита к председателю Верховного суда России господину Лебедеву, с которым мы в этот наш приезд в Москву уже пообщались и с которым обсуждали дело Ходорковского. Я должен быть сдержанным в своих суждениях, но это очевидно, и это было на первых полосах всех западноевропейских газет. Вы не можете сначала обвинить и посадить человека на 8 лет за то, что он не заплатил налоги, а потом наказать человека, по сути, за то же самое, обвинив его в краже. Невозможно одновременно что-то красть и не доплачивать с этого имущества налоги. Хорошей новостью для меня стало впечатление от общения с господином Лебедевым. Мне кажется, что председатель Верховного суда России, хотя и не совершенно независим, все же довольно самостоятелен. Господин Лебедев явно уважает и Совет Европы, и Европейский суд по правам человека. И он уже готовится рассматривать апелляцию на этот приговор. Так что решение суда по делу Ходорковского — это пока только решение суда первой инстанции. И мы должны подождать прохождения всех вторичных стадий, всех апелляций, включая и возможное обращение в Страсбургский суд.
Когда появится сам доклад по мониторингу России, на какой из сессий ПАСЕ он будет обсуждаться?
У нас состоялись переговоры и встречи в Москве. А теперь мы направляемся в Татарстан. После этой поездки мы составим информационный доклад, можно сказать, промежуточный, и продолжим обсуждение в рамках Комитета по мониторингу. Большой доклад с резолюцией ПАСЕ и обсуждением на пленарном заседании Ассамблеи будет подготовлен либо к октябрьской сессии этого года, либо к январской сессии 2012 года. Мы бы хотели сделать как бы дорожную карту для России, расставить приоритеты в выполнении ею тех обязательств, которые она взяла на себя, став членом Совета Европы.
Андреас Гросс готовит доклад о гражданских свободах в России для Парламентской Ассамблеи Совета Европы. С ним беседовал корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Это время свободы. Вот главная тема второй половины часа. Правозащитники Скандинавии оспаривают решение норвежских властей о депортации писательницы Марии Амели. Польские власти обсуждают план действий в связи с обнародованием российской версии обстоятельств гибели президента Леха Качинского. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Прямая видеотрансляция с презентацией сборника статей Михаил Ходорковский, статьи, диалоги, интервью.
Комментарии экспертов.
Журналист Елена Супонина. Зачем Дмитрий Медведев поехал на Ближний Восток?
В блогах «Свободы».
Виктор Лизунков. Возбудят ли уголовное дело против Валентины Матвиенко?
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве проходит акция памяти адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой во вторую годовщину их убийства. Участники акции намерены почтить память погибших и выступить против расизма, фашизма и ксенофобии. В овальном кабинете Белого дома в Вашингтоне проходят переговоры президента США Барака Обамы и председателя КНР Ху Цзиньтао. На официальной церемонии встречи китайского лидера, прибывшего в США с четырехдневным государственным визитом, Обама заявил, что нынешние переговоры должны заложить фундамент отношений между двумя странами на ближайшие 30 лет. Активистам оппозиции во главе с лидером организации «Другая Россия» Эдуардом Лимоновым отказано в согласовании митинга на Триумфальной площади в Москве 31 января. В Москве задержан генерал-лейтенант МВД России Александр Боков по подозрению в хищении 46 миллионов долларов. Как сообщил в среду официальный представитель Следственного комитета Владимир Маркин, в отношении задержанного директора Бюро по координации борьбы с оргпреступностью в государствах СНГ возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Следственные органы ФСБ предъявили официальное обвинение полковнику в отставке Анатолию Квачкову. Как сообщил Итартас адвокат Квачкова Алексей Першин, он обвиняется в попытке организации вооруженного мятежа и вербовки лиц для занятий террористической деятельностью. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Варшава будет и дальше стремиться к установлению всех обстоятельств катастрофы президентского самолета под Смоленском 10 апреля прошлого года, но при этом не начнет новой холодной войны с Россией. Позиция России и Иордании по вопросу создания независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме совпадают.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 19 января. В Норвегии продолжается общественная дискуссия о судьбе 25-летней писательницы Марии Амели, приговоренной решением суда к высылке из страны. Амели, ее настоящее имя Мадина Саламова, родом из Северной Осетии, известна как автор книги «Незаконный норвежец» о живущих в стране нелегальных иммигрантах. Правозащитники считают решение власти о высылке Амели местью за содержащуюся в ее книге критику. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Скандинавии Сергей Джанян.
В 2000 году семейство Саламовых приехало в Финляндию, пытаясь получить статус беженцев. Но остаться там не удалось, и они перебрались в 2002 году в соседнюю Норвегию. На первое ходатайство о предоставлении вида на жительство Саламовы сразу же получили отказ. Однако из Норвегии российские беженцы не уехали, нелегально оставаясь в стране и продолжая писать прошение в миграционную службу. Их дочь, однако, избрала свой путь. Закончила среднюю школу и технологический университет в городе Тронхейм. А кроме того, взяв псевдоним Мария Амели, стала писать статьи и книги на норвежском языке. В 2010 году молодая писательница опубликовала книгу «Незаконный норвежец», рассказывающую о том, как и за счет чего выживают в Норвегии нелегальные иммигранты. Книга, раскрывающая коррупционные схемы чиновников, связанных с миграцией, стала шоком для норвежских читателей, что и неудивительно, учитывая тот факт, что Норвегия традиционно входит в число наименее коррумпированных стран мира. В 2010 году норвежский журнал «Новые времена» присвоил писательнице-нелегалу звание «Норвежец года». Воодушевленная таким успехом, Мария Амели осенью того же года решила подать в миграционную службу Норвегии самостоятельное прошение о виде на жительство. Однако в дело вмешалась норвежская полиция, внезапно озаботившись статусом автора скандальной книги. И несмотря на то, что Саламова все эти годы не скрывалась от властей, активно занимаясь общественной деятельностью, выяснилось, что она находится в Норвегии незаконно. Мария Амели была арестована и отправлена в приемник для иммигрантов в Трандуме. Правозащитники и друзья Марии уверены, что судебный процесс и высылка из страны стали актом мести норвежских правоохранительных органов в ответ на разоблачение в книге. Однако власти настаивают на том, что следует букве закона. Представитель партии Центра Ула Бортен Му считает парадоксальным, что норвежцы всячески поддерживают Марию Амели, оставаясь равнодушными к тому, что целые семьи высылаются из Норвегии в Ирак. Политик Центре заявил, что в сравнении с Ираком Россия является раем на земле, а Мария Амели настолько хорошо образована, что у нее есть все возможности для процветания в своей стране. Теоретически девушка может вернуться обратно, получив право на въезд в Норвегию по рабочей визе. Несколько норвежских компаний уже высказали желание принять Марию Амели на работу. Однако возвращению препятствует весьма существенные обстоятельства. В Норвегии есть четкое правило. Нарушение иммиграционного законодательства приводит к высылке из страны. Если Мария Амели подаст заявку на получение рабочей визы, то мы должны будем сперва рассмотреть вопрос о ее высылке. В случае вынесения решения о депортации у нас нет оснований для выдачи разрешения на работу, поскольку заявителю будет запрещен въезд в Норвегию в течение нескольких лет. Говорит руководитель норвежского директората по делам иностранцев Ида Бюрессен. В Норвегии не прекращаются акции в поддержку Марии Амели с требованием предоставить ей вид на жительство. Норвежские общественные и правозащитные организации, поддерживающие Марию, обратились за помощью в разрешении ситуации к премьер-министру страны Йенсу Столтенбергу. Однако глава правительства Норвегии заявил, что вмешиваться в процесс высылки Амели в Россию не будет.
Мы должны относиться ко всем одинаково и не делать исключений лишь потому, что тот или иной человек привлек к себе много внимания. Если мы начнем делать исключения из правил, то у нас появятся тысячи необоснованных ходатайств о предоставлении убежища, сказал Йенс Столтенберг. Норвежский суд принял решение освободить Марию Амели из-под стражи, и последние несколько дней перед депортацией она проведет на свободе. Адвокат Амели Брюньев Риснес в своем интервью «Радио Свобода» сообщил, что, несмотря на большой общественный резонанс, его подопечной, судя по всему, придется покинуть Норвегию. При этом, как подчеркнул Риснес, в России девушка окажется только со свидетельством о рождении. Никаких других российских документов у нее нет. Сама же Мария Амели разместила в своем блоге сообщение, в котором благодарит друзей и своего бойфренда Эйвинда Традала за поддержку. А в интервью норвежской телерадиокомпании НРК сказала следующее. «Я ощущаю постоянный страх. Стоит мне остановиться на 5 минут, как становится трудно дышать. Точно так же, как это было в спецприемнике в Трандуме. Я прошла долгий путь и боролась за себя. В этой борьбе меня поддерживали мои друзья и вся страна. Куда же я теперь отсюда уеду? Ведь мой дом, он здесь, в Норвегии». Сергей Джан из Скандинавии специально для Радио Свобода.
О деле Марии Амели, реакции на него норвежского общества и миграционной политики страны в интервью Радио Свобода, Свободная Европа, рассказала представительница норвежской хельсинской группы Берет Линдеман.
Мария Амели – лицо социальной группы, которую мы в Норвегии называем бездокументной. Это группа из нескольких тысяч человек, мы не знаем точно сколько. Им было отказано в предоставлении политического убежища и предписано покинуть страну, но они остались в Норвегии. Некоторые так прожили многие годы. У нас задокументированы случаи до 17 лет. Они полностью вне обычного общества. У них нет документов. У них ограничен доступ к медицинским услугам, к лекарствам и так далее. У нас уже есть общественная кампания с призывом найти какое-то официальное решение проблемы этих людей. Нужны ограничения, сколько может человек оставаться в Норвегии, обосновавшись здесь по-черному в экономическом смысле. Необходимо сказать «достаточно». Если вы оставались здесь более 7-8 лет, вам должны по меньшей мере дать право на пересмотр вашего дела. Дело Марии Амели привлекло столько внимания из-за ее книги, а также потому, что она так невероятно успешна. Ей удалось выучить норвежский свободно. Она закончила школу с отличными оценками. Она смогла поступить в университет, где получила степень магистра, высшие оценки. Ей предложили превосходную работу в крупной энергетической компании «Статойл». Ей пришлось отказаться и признаться «Статойл», что у нее нет документов. Это показательно. Мы, те, кто работает с беженцами каждый день, видим, какие это успешные и умные люди. Но для большой аудитории это группа, не обладающая возможностями. Это было открытие для норвежцев – увидеть человека с такими положительными качествами, с такими возможностями. Норвежское общество полагает, что ее дело возникло из-за ее книги, из-за того, что она отважилась стать публичным лицом, несмотря на то, что жила здесь нелегально. Она была арестована очень жестко. Ее не били, ничего такого, но 8 полицейских принимали участие в аресте. Ее поместили в тюрьму рядом с центром, посвященным Фридтьофу Нансену, герою Норвегии, придумавшему так называемый нансеновский паспорт, удостоверение личности для лиц без гражданства. Так что все это вместе привлекло невероятное внимание норвежского общества.
Может ли дело Амели привести к изменению норвежского законодательства, касающегося беженцев?
Я думаю, уже кое-что произошло. Сейчас обсуждается, возможно ли найти решение проблемы, при котором те, кто добиваются здесь убежища, смогут переходить в другую иммиграционную очередь, подав просьбу о рабочей визе. В соответствии с нынешним законодательством, если вы находитесь здесь как проситель убежища, вам нужно покинуть страну и подавать документы заново, уже на рабочую визу. Весьма маловероятно, что вам дадут рабочую визу, даже если вы специалист. Сейчас обсуждается это законодательство, потому что оно слишком строгое и не оставляет возможности для решения проблемы людей, в которых Норвегия нуждается. нуждается как в рабочей силе. Произошло очень сильное изменение норвежской политики в области иммиграции в течение последних 3-4 лет. У нас было иммиграционное законодательство, очень похожее на законодательство других североевропейских стран. Затем был пик иммиграции, было множество людей, просивших убежище, гораздо больше, чем в соседних странах. Это вызвало панику у правительства, и политика в этой сфере была резко ужесточена. Я бы сказала, что у нас самая суровая иммиграционная политика в Скандинавии.
Известно ли вам, почему семья Амели бежала с Северного Кавказа 10 лет назад?
Я знаю только часть ее истории. Ее родители были успешными предпринимателями в Северной Осетии. Ее отец отказался уступить давлению местных властей, пытавшихся конфисковать значительную часть его собственности. Я думаю, он был очень богатым человеком. Затем ему и семье угрожали, и они убежали на Украину, потом в Москву, потом в Финляндию.
На какой день назначена депортация?
Это не назначают. Никто не будет знать ни она, ни адвокат. Они придут неожиданно. Это обычная практика. Завтра утром, в субботу утром, на следующей неделе. Но мы думаем, что это произойдет до субботы.
А вот как ответила Берит Линдеман на вопрос о перспективах возвращения Амели в Норвегию, где ей предложили работу.
Амели предложили работу. Она должна подать на рабочую визу. Но ее проблема в том, что у нее нет и российских документов, только свидетельство о рождении. Так что мы, конечно, обеспокоены. Ей будет очень трудно получить все документы.
Это была представительница норвежской хельсинской группы Берит Линдеман.
Материал подготовил мой коллега Валентин Барышников.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Это программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 19 января. Сегодня в польском парламенте правительство Дональда Туска отчитывалось в своих действиях в том, что касается расследования причин катастрофы под Смоленском. В этой катастрофе погиб президент Польши Лех Качинский и многие польские политики. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Ежи Миллер, министр внутренних дел Польши и председатель польской комиссии, расследующей причины катастрофы под Смоленском, представил стенограмму разговоров диспетчеров аэродрома Смоленск Северный. Из документов следует, что диспетчеры совершили целый ряд ошибок, в том числе не информировали своевременно экипаж самолета с президентом Польши на борту о том, что в данное время совершать посадку на аэродроме нельзя из-за ухудшившихся погодных условий. Комментируя заявление Ежи Миллера, целый ряд российских средств массовой информации сообщают сегодня, что польский министр попытался переложить вину за случившееся на российскую сторону. Сам министр, однако, заявил, что вовсе этого не делал.
Мы
на самом деле не перебрасываемся взаимными аргументами друг против друга. Наша цель вовсе не в том, чтобы в черном свете показать Россию и очистить поляков.
Показать в черных барвах россиян, а в белых барвах поляков.
По словам Ежи Миллера, факт сегодняшней публикации Межгосударственным авиационным комитетом стенограмм разговоров диспетчеров аэродрома никак не повлияет на позицию польской стороны, которая, среди прочего, считает ошибкой то, что в отчете о причинах катастрофы комитет оставил без внимания подавляющее большинство польских замечаний. В свою очередь, многие польские эксперты также говорят о том, что поведение российских диспетчеров имело значительное влияние на то, что случилось под Смоленском 10 апреля. Диспетчеры, как мне кажется, не выполнили свою работу как следует. Есть ощущение, что они надеялись на авось, говорит бывший пилот Анджей Новак. Сегодня в Сейме выступил премьер-министр Польши Дональд. Депутаты парламента от оппозиционных партий «Право и справедливости» и «Союз левых демократов» представили для обсуждения в парламенте две различные резолюции, которые Сейм мог бы принять по окончании обсуждения ситуации с расследованием Смоленской катастрофы. Более радикальным выглядит документ партии «Право и справедливость», в котором говорится, что Сейм высказывает решительный протест в связи с выводами, сделанными Межгосударственным авиационным комитетом в отчете о причинах трагедии. Лидер консерваторов, брат погибшего польского президента Леха Качинского, Ярослав Качинский, заявил ранее, что российский документ – это оскорбление для поляков, а польское правительство делает слишком мало, чтобы выяснить причины катастрофы.
Я
ожидаю от властей поддержки резолюции Сейма, причем решительной резолюции, которая показала бы и России, и всему миру, что мы с таким положением дел не согласны и не согласимся. Затем нужно представить свой вариант отчета.
А позднее, własного рапорту.
свою очередь, посткоммунисты из Союза левых демократов предлагают более сдержанный вариант резолюции парламента, в котором говорится о том, что парламент надеется, что причины этой невиданной ранее ни в одной стране трагедии будут установлены. Мы должны создать уверенность, что польский парламент решительно и одним голосом говорит о необходимости детального выяснения причин катастрофы, говорит депутат Союза левых демократов Станислав Взёнтек. Фракция правящей в Польше партии «Гражданская платформа» не допустила принятия ни одной из резолюций, считая такие действия преждевременными. Сам Дональд Туск, выступая перед депутатами, заявил, что правительство сделало все от него зависящее, того, чтобы получить как можно более полную картину причин трагедии под Смоленском, при этом не начиная холодной войны с Россией, как этого хотели некоторые.
Уважаем же для Польши.
Я считаю, что для Польши, для установления правды в этом деле, значительно лучше было сделать так, чтобы получить все документы, которые мы могли получить и которые нам необходимы, а не показывать с самых первых дней, мол, мы ничего не получим, зато будем гордо демонстрировать свое отношение к стране, где случилась катастрофа, то есть к России.
Państwa miejsca zdarzenia wobec Rosji.
По словам польского премьера, он не намерен называть в парламенте имена виновных, поскольку это задача прокуратуры. Возможно, кому-то было выгодно остановиться на версии, что это вина пилотов, которые действовали под давлением, связанным с политическими нуждами главного пассажира. Но мы всегда считали, что частичной правды нам недостаточно. Мы не хотели по определению искать правды, выгодной польскому правительству. Виноваты россияне. Я знаю, что для некоторых это была бы выгодная правда, но ведь и это не вся правда.
Але то не была бы теж цяла правда.
Заявил Дональд Туск. Во время выступления премьера в парламенте некоторые депутаты выкрикивали «позор». А брат погибшего президента Леха Качинского, депутат Ярослав Качинский, заявил, что правительству не удастся спровоцировать оппозицию и остановить ее на пути к выяснению правды. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Это программа «Время свободы». Сейчас, как обычно, в это время часа о заметных публикациях в средствах массовой информации. В живом журнале появился блог с говорящим названием «Химки Ликс». Анонимный источник публикует множество компрометирующих фактов о деятельности мэра городского округа Химки Владимира Стрельченко. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Павел Куравский.
Доклад «Полет стрелы», опубликованный в ЖЖ, начинается с объяснения названия. Цитата: «Стрела. Именно так в криминальных кругах подмосковных Химок именуют главу городского округа Владимира Владимировича Стрельченко. Неизвестный интернет-пользователь приводит на 17 страницах массу фактов о коррупции, кумовстве, превышениях должностных полномочий и прочих нарушениях закона как самим мэром Химок Владимиром Стрельченко, так и многочисленными членами его семьи и подчиненными. Автор или авторы ссылаются на материалы проверки, проведенные в марте 2007 года Департаментом по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России. Одни из самых последовательных критиков Владимира Стрельченко, защитники Химкинского леса, не считают опубликованный материал бредом. Подобные факты ранее публиковал Михаил Бекетов, который был очень хорошим журналистом и тщательно проверял публикуемые сведения, напоминает председатель движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова. Она не исключает, что в статье блогера могли быть использованы материалы, собранные Бекетовым. Также в статье есть информация, которую публиковала на страницах «Новой газеты» Елена Костюченко. Это подтвердила сама журналистка. Евгения Чирикова назвала статью бомбой и не исключила, что анонимных авторов разоблачительного доклада может быть несколько.
Кто это конкретно? Честно говоря, не знаю, но поскольку Владимир Владимирович, что называется, очень многих задел своей деятельностью, очень может быть, что это люди, которые там, ну, в свое время имели какой-то бизнес в Химках, да, а потом вот, ну, их каким-то образом политика Владимира Владимировича Стрельченко задела. Причем то, что авторы доклада не указывают своих фамилий, очень понятно после ситуации с Бекетовым и с Сетисовым.
В докладе упоминается имя Бориса Громова, на которого сейчас оказывается некоторое давление, его подвигают к отставке. Нет ли у вас ощущения, что вот этот доклад в этом смысле своевременно появился, или это случайность?
Прекрасно понятно, что Владимир Владимирович Стрельченко прекрасно совершенно покрывает Борис Селч Громов. Но я не вижу никаких реальных действительно посылов к тому, чтобы Владимир Владимирович и Борис Селч покинули свои посты, потому что они абсолютно всех устраивают наверху.
Разоблачающий Стрельченко блогер завершает свой доклад следующим пассажем.
За годы нахождения на посту главы городского округа Химки Стрельченко удалось построить эшелонированную и в то же время гибкую коррупционную сеть, устойчивую по отношению к действиям правоохранительных органов и интегрированную в более масштабную коррупционную систему, возникшую на территории Московской области. Политическая поддержка губернатора Громова и ряда влиятельных фигур из правительства Московской области каждый год обходится Стрельченко в более чем 300 миллионов долларов, отправляемых наверх.
В администрации городского округа Химки комментировать появление доклада «Полет стрелы» в живом журнале категорически отказываются.
Рассказывал Павел Куравский, а сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Британский писатель Энтони Хоровиц завершил роман о Шерлоке Холмсе. Это первая со времен смерти Артура Конан Дойла книга о знаменитом сыщике, написанная по заказу наследников писателя. Из Лондона корреспондент Радио Свобода Наталья Голицына.
Все права на издание книг о Шерлоке Холмсе и их экранизацию принадлежат британскому фонду Конан Дойла, созданному наследниками покойной дочери писателя Джин Конан Дойл. Идея использовать немеркнущую международную популярность образа великого сыщика для создания серии романов, продолжающих его приключения, заимствованным фондом Конан Дойла у фонда Иэна Флеминга, держателя издательских прав на образ Джеймса Бонда. Именно он первым начал использовать коммерчески очень успешную идею создания сиквелов романов Флеминга и фильмов об агенте 007. Фонд Конан Дойла, контролирующий использование образа Шерлока Холмса в литературе и на экране, решил воскресить знаменитого обитателя дома номер 221 бис по лондонской Бейкер-стрит. Если судить по успеху возрождения книг о Бонде, то это беспроигрышный проект, сулящий солидные дивиденды. Первую книгу из задуманной серии о новых приключениях Шерлока Холмса фонд предложил написать британскому писателю и сценаристу Энтони Хоровицу, известному в Британии как автор серии приключенческих детских книг, объединенных образом мальчика-сыщика Алекса Райдера. У Хоровица немалый опыт создания детективных историй для телевидения. Он сценарист очень популярного детективного телесериала «Война Фойла» и трех эпизодов из не менее успешного телесериала о созданном Агатой Кристи знаменитом сыщике Эркюле Пуаро. Сам Хоровиц признается, что еще подростком влюбился в рассказы Конан Дойла о Холмсе и перечитывал их бесконечное число раз. Он обещает создать первоклассный детектив для современной аудитории с сохранением подлинного духа оригинала. Издательство Orion Publishing Group, где будет опубликована книга Хоровица, намерено выпустить ее в сентябре этого года. Содержание книги держится в секрете. Известно только, что уже написан ее пролог, который хранится в сейфе издательства. Глава издательского дома Джон Вуд уверен, что страсть Хоровица к Холмсу и его виртуозное умение закручивать сюжет привлекут к книге не только поклонников Конан Дойла, но и абсолютно новую аудиторию.
Конан Дойл написал о Шерлоке Холмсе 4 повести и 56 рассказов. После Конан Дойла книги о приключениях его знаменитых героев выходили во множестве. Из самых известных назову сборник рассказов, написанный Джоном Диксоном Карром и сыном писателя Адрианом Конан Дойлом. По числу экранизаций Шерлок Холмс самый популярный персонаж не только викторианской, но и мировой массовой культуры. В последние годы, в частности, вышли фильмы о Холмсе Гая Ричи и мини-сериал Майкла Уиттерботтома. О феномене Шерлока Холмса я беседую с обозревателем «Радио Свобода» Кириллом Кобриным. Почему именно Холмс стал главным героем мировой массовой культуры?
Во-первых, он самый умный. Во-вторых, он самый уважаемый. И, в-третьих, он самый, что называется, cool. Вот если представить себе разнообразных героев массовой культуры, то ведь большинство из них, в общем-то, появились на свет в самой же массовой культуре. Конечно, во времена Конан Дойля, когда он в конце 19 века сочинял рассказы про Шерлока Холмса и в самом начале 20-го, мало кто считал Конан Дойля писателем, скажем так, уже очень серьезным, но в то же время его и не считали принадлежащим, совсем уже такой расхожей, коммерческой литературе. И сам Конан Дойль, который писал много чего, на самом деле, Конан Дойл, как многие писатели, которые прославились чем-то одним, но были уверены, что главное то, что они делают, это другое, как Ганс Христиан Андерсен, который считал, что он там выдающийся романист, а остался в истории как автор сказок. Так вот, Конан Дойль, который писал, как известно, и исторические исторические романы, и научно-фантастические романы. И он был, между прочим, спиритом и написал целую книгу по истории спиритизма. Так вот, он рассматривал рассказы о Шерлоке Холмсе как нечто, ну, что как бы вот он благодаря чему заработал, получил какое-то имя, но, в общем, ему надоело, как известно, их писать. Он убил Холмса, потом пришлось возрождать. Но в результате, как часто бывает, настоящая литература, вот она из этого и вырастает. Вы знаете, я недавно, собственно, начал перечитывать полное собрание рассказов и повестей о Шерлоке Холмсе, и я понял, что это потрясающая литература. Там много неудачных рассказов, безусловно, когда вот так гонишь строку и вынужден писать много, это ясно. Но там есть настоящие шедевры, во-первых, и, во-вторых, там есть ощущение невероятно свежей, современной, жестокой жизни. Это страшный город Лондон, страшная жизнь, там практически нет положительных героев. Там есть невинные жертвы и так далее, там нет положительных героев. Это очень мрачный и страшный мир. Некоторые рассказы действительно являются шедеврами не только детективного жанра, некоторые вообще не являются детективами. Там есть, например, рассказ такой «Греческий переводчик». Это триллер настоящий, потому что там нет, собственно, детективной загадки. Там есть ужас, как бы рассказ о человеке, которого связали, перевязали лентой рот и морят голодом, заставляют, ну, в общем, такое рейдерство, как бы сейчас это сказали, переписать свое состояние на других людей. Это действительно очень серьезная литература, очень интересная, и прежде всего поэтому она цепляет.
Очень много писали о Холмсе и после смерти Конан Дойла. Это было, называется, не авторизовано наследниками писателя, хотя и наследники приложили к этому руку. Я упомяну, скажем, сборник рассказов, который написал сын Конан Дойла и Джон Диксон Карр. Есть ли там достойная Конан Дойла литература в том, что написано о Холмсе не рукой, не пером Конан Дойла?
Ну, есть масса, конечно, и пастишей, и пародий, и чего угодно. Те, которые сделаны под, серьезно сделаны под Конан Дойла, это, ну, такие хорошие на троечку ученические упражнения в стиле не самых лучших рассказов о Шерлоке Холмсе. Там же есть такая интересная зацепка. Довольно часто Конан Дойла упоминает, вернее, доктор Ватсон упоминает о неких делах Холмса, которые тот делал вот в это самое время, но рассказов об этих делах нет. Поэтому всегда есть искушение взять и написать рассказ вот об этом, об этом, об этом и об этом. Пародии бывают смешные. Есть пародия, где Ватсон оказывается женщиной. Бывает, ну, естественно, я уж не говорю о фильмографии гигантской, да, где есть и серьезные экранизации, есть и такие, как бы, сделанные под старину, как замечательный советский сериал, как говорил Игорь Масленников, поставивший его такой «Игра в англичанство». Современные есть сериалы, есть фильм с Беном Кингсли и Майклом Кейном, где самым умным является на самом деле доктор Ватсон. Надо сказать, что Холмс вообще привлекает и не только писателей, которые работают в массовом жанре. Вот несколько лет назад вышел просто очень хороший роман британского писателя Джулиана Барнса, который называется «Артур и Джордж», и он посвящен единственной в истории жизни Конан Дойля истории, когда он сам продемонстрировал способности Шерлока Холмса и спас человека, которого невинно обвинили в довольно тяжелом преступлении и даже отправили на каторгу.
Вы будете читать Хоровиц?
Да, это будет довольно любопытно, тем более, что автор известный и, кажется, неплохой в своем жанре.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», которую 19 января я готовил вместе с корреспондентом «Радио Свобода» в Лондоне Натальей Голицыной, был историк и обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин, британский писатель Энтони Хоровиц, автор нового романа о Шерлоке Холмсе. Вот так обстояли дела в среду, 19 января. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подвели и подготовили продюсеры Оксана Панье и Андрей Ямочкин. У микрофона весь этот час у меня был Андрей Шарый. Прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными событиями дня вы легко можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ru, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы будем поддерживать неотъемлемое право палестинского народа на
Латвии создание... для того, чтобы свободно...
Мы поддерживаем гражданское общество и ясно говорим белорусским властям...
Генеральная прокуратура Израиля пришла к выводу о причастности Александра Цветковича...
Акции будут продолжаться, пока не отменят поправки к закону, ущемляющие права...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир